Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Спутник», программа «Не судите сами». Я ее ведущий Павел Астахов. Предлагаю сегодня вместе с вами обсудить самые острые события, происходящие в стране и в мире, высказать ваше мнение и предложение, а также задать вопросы. Для чего? Для того, чтобы разобраться в происходящем. А что для этого сделать? Очень просто. Набирайте в студию 84-95-95-95-912 и, как обычно, я дам вам высказаться, задать вопросы, и мы с вами разберемся. Итак, несколько важных событий произошло за истекшую неделю. Закончился визит Эрдогана, Таипа Реджепа Эрдогана, извините, президента Турции, который был назван «сверкой часов». Так в Кремле охарактеризовали итог этого визита. В то же время премьер-министр Армении Никола Пашинян анонсировал совместное учение с США, которое называется «Eagle Partner 2023». А в то же самое время парламент Армянской Республики поставил вопрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Что означает? Мы об этом с вами говорили, очень подробно разбирали этот статут и вообще природу этого суда, его полномочия, насколько вообще он распространяется на Россию. Никак не распространяется, мы не признаем его. Но со стороны Армении присоединение и признание Международного уголовного суда означает, что ордер, который выдал этот Международный уголовный суд на арест нашего президента, они должны будут исполнить. Ну, понятно, что в этой ситуации мы не можем разорвать отношения между Россией и Арменией, как и невозможно слиться и согласиться с политикой Турции. И мы снова между двух огней на Закавказье, как это было 100 лет назад. Интересен комментарий пресс-секретаря Кремля о том, что в России армян живет больше, чем в Армении. Возможно, это так. Возможно. Я, в принципе, наверное, думаю, что так оно и есть, потому что армян, в принципе, вне страны Армении, живет больше, чем в самой стране. И вот в последние две недели, находясь на съемках нового фильма, который мы снимаем про Всемирный потоп, про Ноев ковчег, про Арарат, я видел очень много разных армян. И практически у 95% армян, с которыми я встречался, были российские паспорта. Они все прекрасно говорят на русском языке, все интересные, образованные люди. А еще я видел в последние две недели гигантские древнехристианские кладбища на турецкой, или как правильно говорить, ситуативно, курдской территории вокруг города Карса, Вана, Догубаязита, Гдыра, Джезре, многих других городов юго-восточной Турции. И что интересно, что не армяне ушли с этих исконно христианских территорий, их прогнали. Прогнали новые власти, которые благодаря Владимиру Ильичу Ленину в 21-м году, почти 100 лет назад, заполучили и эти области, крупнейшие армянские области, и гору Арарат. Так вот, я сегодня хотел с вами вспомнить события столетней давности, которые удивительным образом переплетаются и сплели сегодня две международные новости, которые обсуждались последние дни и сегодня. Это, с одной стороны, эскалация конфликта в Армении, и, с другой стороны, о визите Таипа Реджепа Эрдогана в продолжении его миссии посредника и идеолога так называемой зерновой сделки. Ну, не будем брать историю наших русско-турецких войн, хотя, вы знаете, есть смысл напомнить, потому что русско-турецкие войны происходили в период длительностью более 350 лет. С 1568 по 1918 годы. За этот период Россия и Турция находились в состоянии войны 69 лет. Это практически рекорд. В среднем одну турецко-русскую войну от другой отделяло всего 25 лет. В общей сложности их было 11. Первая с 1568 по 1570-й. И уже последнее с 1914 по 1918 год. Но давайте не будем о войне, давайте поговорим лучше о дружбе. Потому что мы дружим, мы обмениваемся товарами, технологиями, строим атомную станцию. Огромное количество наших граждан отдыхает, отдохнуло, еще отдохнет в Турции. Так вот, говоря о дружбе, надо вспомнить, что договор между Турецкой Республикой, уже после Османской империи, и России появился 16 марта 1921 года. Назывался он «Договор о дружбе и братстве». Подписан он был в Москве представителями так называемого Великого национального собрания Турции и партии большевиков РСФСР. И вот этим договором были установлены не только отношения дружеские, но и северо-восточная граница Турции и СССР. И вот здесь вот я хотел бы поподробнее рассказать вам, что же представляла собой Турция на тот момент и что она стала после этого договора. Вот небольшая предыстория. Незадолго до этих событий, в конце Первой мировой войны, войска Объединенной коалиции Антанты, вы знаете, наверное, помните по истории, Антанта — это три государства, Российская империя, Франция и Великобритания, которая была создана, этот союз был создан в противовес Германии, ее тройственному союзу. Ну так вот, в противовес Германии, ее союзникам, Антанта вела решительные не только военные, но и политические действия, пытаясь пресечь и бесчинство немцев, вытесняя их с оккупированных территорий, и их сателлитов, включая страшнейший геноцид армян со стороны турок. И при этом, успешно противостоя Германскому Тройственному Союзу, ведя победные бои в Первой мировой войне, войска Антанты, а по большей части, давайте честно говорить, Российской империи, наш русский солдат, оккупировали Турцию и ее столицу Константинополь. В этот момент султанское правительство капитулирует, подписывает так называемое Мудротское перемирие, фактически означало капитуляцию Османской империи перед странами Антанты. Это происходит 30 октября 1918 года. И фактически с этого момента Османская империя перестает существовать, соглашаясь на ее раздел между победителями. И в ноябре 1918 года Константинополь оккупируется войсками Антанты. И вот здесь вдруг появляется новый будущий политик. Турецкий генерал Мустафа Кемаль, которого потом назовут Ататюрком. Он приезжает 19 мая 1919 года в Самсун как инспектор 9-й армии турецкой с поручением контролировать ход разоружения турецкой армии. Надо сказать, что турецкая армия, что вот 100 лет назад, что сегодня, что 300 лет назад, всегда отличалась очень высокой боеспособностью, отличным вооружением, острыми кривыми шашками, а теперь даже и ракетами. Что делает Мустафа Кемаль? Он понимает, что, ну, понятно, Османская империя закончилась, счет армии и его карьере генерала уже идет на часы или на минуты. Он выходит перед молодежью и объявляет мобилизацию перед оккупационными войсками, то есть против оккупационных войск Антанты. Ну, казалось бы, самоубийство, оккупированная территория. Дальше что он делает? Он публикует воззвание о том, что независимость страны находится под угрозой. И делает политический шаг, объявляет созыв депутатов на Конгресс. Чтобы не попасть под военный трибунал, в этот момент Мустафа Кемаль быстро увольняется из османской армии турецкой. И уже через буквально две недели он, штатский политик, 23 июля-7 августа 1919 года в Эрзуруме состоялся съезд, который он проводит, обеспечивает работу этого съезда, потом проводит конгресс и определяет на этом съезде и конгрессе пути спасения государства. Понятно, что остатки Османской империи в виде султанского правительства как-то пытались этому противодействовать. 3 сентября они 19 года издают указ об аресте Мустафы Кемаля, но исполнить его не могут. Потому что он делает следующий шаг. Он едет на ту территорию, в которой еще сильны вот эти пантурецкие настроения, живут еще идеями Османской империи. Он приезжает в Ангору, это будущая Анкара. 27 декабря 19 года он приезжает туда с триумфом, его встречают как нового спасителя. Дальше он проводит еще один конгресс, уже в Константинополе, избирается палата депутатов, большинство в которой захватили его сторонники, так называемое кемалистское движение. Они принимают декларацию независимости Турции, так называемый национальный обет перед своей страной. Что делать? Оккупанты в виде стран Антанты, оставшиеся части Российской империи, а мы понимаем, что уже Советская Россия существует, уже никакой Российской империи нет, они пытаются лихорадочно занимать здания ключевые, арестовывать националистов. Ничего они этого не могут сделать, хотя они разгоняют парламент. Тем не менее, Мустафа Кемаль в Анкаре устанавливает свою власть и фактически захватывает эту власть. Открывает Великое национальное собрание Турции он создает. Первое заседание уже 23 апреля 2020 года проводит, избирается председателем он безоговорочно президиума парламента и главой правительства Великого национального собрания Турции. В тот момент это Великое национальное собрание, как и страну, которую пытается возглавить будущий Ататюрк Мустафа Кемаль, не признает ни одна из держав. Его это не смущает нисколько, он делает ход конем. Он заручается поддержкой кого? Самого большого, самого мощного и самого непризнанного государства. РСФСР. На тот момент Россию после революции тоже практически никто не признавал. И Мустафа Кемаль 26 апреля 2020 года обращается к председателю Совнаркома РСФСР Владимиру Ильичу Ленину с просьбой о предоставлении Турции военной и финансовой помощи, а также предлагает установить дипломатические отношения, разработать общую военную стратегию на Кавказе, чтобы защитить Советскую Россию от империалистической опасности при Черноморье и на Кавказе. Вот такой подарок новый турецкий лидер преподносит молодому советскому государству в лице ее вождя Владимира Ильича Ленина. Еще раз подчеркиваю, на тот момент ни одно государство в мире не признавало новое правительство Турции, потому что уже было принято решение о разделе Турции между победившими в Первой мировой войне странами, но не успели поделить. И Турция возрождается с Кемалем Ататюрком. Кемаль заявляет, Турция обязуется бороться совместно с Советской Россией против империалистических правительств для освобождения всех угнетенных. Он открыто заявляет, что готов участвовать в борьбе против империалистов на Кавказе, и он надеется на содействие Советской России для борьбы против напавших на Турцию империалистических врагов. В виде вот этих самых стран Антанты, осколка армии русской, Российской империи, Великобритании и Франции. Тут же он излагает основные принципы внешней политики своей. Это независимость Турции, это включение в состав турецкого государства всех бесспорных турецких территорий. Здесь особое внимание. Он предоставляет всем территориям со смешанным населением право определить свою судьбу и отдельно выделяет вопрос о прибрежных черноморских государствах, проливах и вообще о Черном море. В это время что происходит в России? Рабоче-крестьянская Красная Армия добивает остатки Белой гвардии на юге и в этот момент устанавливает независимость Азербайджана. Там советская власть, и уже к маю 1920 года советская власть в Азербайджане. В тот момент, что делает Армения, с которой мы начали сегодня речь? Армения пытается заручиться поддержкой США. Ничего мне напоминает, да, я открываю новости, читаю, что военные учения Армении и США пройдут. Да? Такая новость. Вот и 100 лет назад Армения пытается заручиться поддержкой США против стран Антанты, против амбиций нового турецкого руководителя. А Советская Россия в этот момент говорит, что такая поддержка Америки нежелательна. И она, Советская Россия, ее правительство, говорит, что мы будем посредничать в этой истории и будем договариваться с Турцией. Но армянская армия на тот момент очень неслабая. Она занимает несколько спорных областей, вытесняет турков. И к 22 июня 2020 года армяне под свой контроль большую часть территории нескольких округов турецких берут. Что делает в этих условиях советское правительство во главе с Лениным? Они принимают решение поддержать кемалистов, то есть турок, и посредничать в конфликте с Арменией, встав на сторону Турции. Ленин готовит письмо турецкому правительству и говорится в нем следующее, в ответ на заявление Ататюрка. Советское правительство протягивает руку дружбы всем народам мира, оставаясь неизменно верным своему принципу признания за каждым народом права на самоопределение. Советское правительство с живейшим интересом следит за героической борьбой, которую ведет турецкий народ за свою независимость и суверенитет. И в эти тяжелые для Турции дни оно счастливо заложить прочный фундамент дружбы, которая должна объединить турецкие и русские народы. Вот так распоряжается молодая советская власть в этой ситуации, фактически сдавая интересы Армении в угоду амбициям молодого лидера Турции. Дальше. Рабоче-крестьянская Красная Армия занимает Нахичеванский уезд, вытесняет армянские силы, так называемых дашнаков, И совместно с турками рабоче-крестьянская Красная Армия громит армян. Тут же провозглашается Нахичеванская Советская Социалистическая Республика. Не будем сейчас дальше говорить об этом, потому что мы знаем, где сейчас Нахичевань находится, какой спор за нее шел последние 100 лет. И 10 августа между Арменией и РСФСР, а Армения вынуждена, подписывается договор о прекращении огня, которым оформляется пребывание советских войск во всех этих зонах армянских. В Москве представители советского руководства ведут переговоры с одной стороны с делегацией Армении, с другой с кемалийской делегацией Турции и пытаются некое соглашение выработать. Надо сказать, что к этому моменту, благодаря усилиям рабочей крестьянской Красной Армии, объединившейся с турками, армяне были очень слабы. Практически все вооруженные силы разгромлены, а турки упорно требуют наступления на Армению. Потому что им мало было резни начала 20 века, они хотят завершить эту кровавую работу. В этот момент турки ставят вопрос о том, что делегация встретилась с Лениным, они встречаются с Лениным, и Ленин разрешает туркам продвинуться вглубь Армении, армянской территории, и занимает еще два округа, Шахтаты и Саракамыш. Но турки не останавливаются, они дальше двигаются, и уже приходится вмешиваться командирам рабоче-крестьянской Красной Армии, чтобы остановить турок, чтобы они дальше не вырезали всех армян. И к 24 августа, ну вот к этим дням, как раз 100 лет назад, вырабатывается проект договора о дружбе между РСФСР и Турцией, который определяет основные принципы отношений между нашими двумя странами. Первым пунктом это непризнание договоров, которые были навязаны сторонам силой, и аннулирование заключенных в прошлом договоров между царской Россией и Турцией. И понятно, что и Россия, которая отрекается от царского наследия, как тогда было модно, и Турция, которая перечеркивает османское наследие, кроме амбиций. Главное, пытаясь избавиться от давления стран Антанты. С удовольствием этот договор подписывают, готовят проект и направляют друг другу. И уже Российская Федерация в этой ситуации, согласно этому договору, берет на себя миссию представлять Турцию, Российская Федерация, между для третьих государств и пограничных государств, которые с Турцией граничат, и, как я уже сказал, никто Турцию не признает. Все, кто не признают Ататюрка, а ее никто не признает, эту новую страну, Турецкую Республику, должны иметь теперь дело с Российской Федерацией, как представителем и переговорщиком по всем вопросам, со всем миром, который не признает Турцию Мустафы Кемаля Ататюрка. А вот сейчас задумайтесь, как интересно, да? Как интересно, за 100 лет как изменились роли. Россия 100 лет назад представляла Турцию непризнанную Кемаля Мустафы Ататюрка, на которого так хочет быть похожим Реджеп Тайип Эрдоган. И создается проект определения северо-восточной границы Турции, который кладется в основу Московского договора, подписанного 16 марта 2021 года. В ходе этих переговоров туркам мало. И мало территории. И мало определения границ, и мало защиты России. Они требуют и получают помощь Великому национальному собранию Турции оружием, боеприпасами, золотом, а в случае необходимости, как написано в договоре, совместными военными действиями. То есть Российская Федерация полностью обеспечивает Турцию и ее растущие амбиции в тот период. Немедленно направляются для передачи туркам 6 тысяч винтовок, 5 миллионов патронов, 17 тысяч снарядов, а дальше передается 10 миллионов золотых рублей, что соответствовало почти 8 тоннам золота. Это дополнительно к тем 620 килограммам золотого запаса Российской империи, который уже находился на территории Турции к этому моменту. По итогам отдельных переговоров с господином Каменевым Совнарком принимает решение еще тайно выделить 1 000 000 золотых рублей Турции. Ну, не слабо, скажите. 11 миллионов золотых рублей. Значит, полученное золото сопровождает наша дипломатическая миссия, доставляет в Эрзурум 8 сентября, то есть вот буквально завтра, мой день рождения. Первая партия оружия и боеприпасов доставляется в Трабзон еще в сентябре 2020 года. Так вот, за все годы борьбы за независимость, Турции Согласно официальным турецким данным, поставки Советской России вооружений и боеприпасов составили винтовок 37 800, пулеметов 324, патронов 44 500 ящиков, орудий 66, снарядов 141 000. А в дальнейшем перевозки вооружений, боеприпасов и снаряжения уже осуществляются напрямую из Новороссийской Туапсе в Самсун, Трабзон и Неболу, откуда они уже перевозятся во внутренние районы Турции. 6 марта 1921 года в Москве без участия представителя Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР, то есть заинтересантов закавказских, подписывается советско-турецкий договор о дружбе и братстве. Так вот, этот договор предусматривал, там были такие слова, постоянные сердечные взаимоотношения, неразрывную искреннюю дружбу, основанные на признании права народов на самоопределение. Договоры царского правительства с правительством Турции отменяются. Правительство России отказывается от всякого рода действий и прав, связанных с режимом капитуляции. Это то, что подписала Османская империя. И начинается период расцвета новой Турецкой республики. По сути, этот договор вообще был вторым международным актом, который Кемалийская Турция подписала с кем-либо. И вот, понимаете, никто не признавал ни договор, ни Турцию долгое время. Но постепенно, под мощью растущего советского государства, в его тени, при его помощи, окрепла и выросла Турецкая республика Ататюрка. Антанта, которая пыталась разделить Турецкую Османскую империю, понимая ее опасность, с учетом всей истории существования, войн агрессивных, разрушения Византии, захвата европейских территорий, развалилась сама. На ее месте образовалась Лига наций, но она уже ничего не могла диктовать Турции. Вот так. Так вот, по этому договору большевики отдали Турции часть территории, которая ранее входила в Российскую империю. Не то, что часть Армении отдали Азербайджану и Грузии, а отдали еще часть Российской империи. Ленин вот так вот с широкого плеча отдал. То есть гениальный Мустафа Кемаль Ататюрк вместо полной потери своей страны, ее самостоятельности, увеличил ее, получил независимость, помощь, поддержку и мощную защиту. К чему это привело? А к тому, что во Второй мировой войне Турция, хотя и объявляла нейтралитет, но постоянно держала на границе с Россией 750 тысяч человек армии, постоянно разрешала проходы замаскированным германским военным судам. Когда случился конфликт и покушение на посла фон Папена германского, полиция Турции потребовала выдачи сотрудника советского посольства. Понимаете, до чего дошло? Так вот, Сталин 19 марта 1945 года денонсировал этот советско-турецкий договор ленинский, а Турция стала в ответ предлагать гарантии. Гарантии пропуска советских войск в свою территорию, различные другие уступки. Но Сталин потребовал, что он требует контроля над Черноморскими проливами, создания военно-морской базы в Дарданеллах. Чему это привело? К тому, что наш коллективный Запад, наш партнер извечный, развернул холодную войну, используя вот эти вот антитурецкие высказывания Сталина. А Никита Сергеевич Хрущев добил эту ситуацию тем, что обвинил Сталина в антитурецких настроениях и сказал, что советское правительство отказывается от любых претензий. Вот эти страшные геополитические ошибки и привели к тяжелейшему геноциду. И то, что у нас теперь под боком выросло огромное государство с огромной армией, входящей в блок НАТО. Услышимся после новостей.
Не судите сами.